Глава вторая. Призыв о помощи. На следующее утро, когда я вышел к завтраку в нашу общую гостиную, на часах было 9:05. Мой друг Пуаро, как всегда пунктуальный до минуты, как раз принялся срезать верхушку со второго яйца. Увидев меня, он лучезарно улыбнулся. — Хорошо выспались, да? Оправились после ужасного морского вояжа? — Это чудо чудное. Нынче утром вы почти вовремя. Пардон, ваш галстук несимметричен. С вашего позволения, я его поправлю. Где-то я уже описывал внешность Эркюля Пуаро. Потрясающий человек, потрясающе маленького роста, всего 5 футов 4 дюйма. Голова яйцевидной формы слегка клонится на бок. В глазах в минуты возбуждения вспыхивает зеленая искорка. Напомаженные усы закручены вверх на армейский манер. И безмерное, величавое достоинство во всем облике. Одет с иголочки, щеголеват и опрятен. Страстный аккуратист во всем без исключения. Вид криво пристегнутой брошки или булавки для галстука, или крохотная пылинка на чьем-нибудь костюме — невыносимая пытка для этого маленького педанта, если только у него нет возможности облегчить свои страдания, собственноручно все исправив. Его божества — порядок и метод. Он всегда испытывал некоторое презрение к вещественным доказательствам, таким как следы обуви или сигаретный пепел, утверждая, что сами по себе они никоим образом не помогут сыщику в расследовании. Бывало, постучит пальцем по яйцеобразной своей голове с каким-то нелепым самодовольством и скажет: «Истинная работа совершается вот здесь, внутри. И серые клеточки, монами, всегда помните о серых клеточках». Я проскользнул на свое место и, отвечая на приветствие Пуаро, заметил, между прочим, что часовой переезд по морю между Кале и Дувром едва ли может удостоиться эпитета «ужасный». Пуаро энергично возразил, потрясая ложечкой: «Отнюдь! Если человек целый час испытывает ужасные чувства и эмоции, это равносильно нескольким часам ужаса. Недаром же один ваш английский поэт сказал, что время исчисляется не часами, а ударами сердца». Мне кажется, Браунинг имел в виду нечто более романтическое, нежели морская болезнь. Потому что он был англичанин. Островитянин, для коего Ла-Манш — ничто. А, ну вы ведь тоже англичанин. Мы другие. Представьте себе, в начале войны одна моя знакомая бежала на побережье в Ост-Энде. И там у нее приключился кошмарный нервный припадок. Бежать дальше было невозможно, разве что пересечь море. А она испытывала ужас, панический, перед морской стихией. Что ей было делать? Боши с каждым днем приближались. Только представьте весь ужас ее положения. И как же она поступила, полюбопытствовал я. И, к счастью, муж ее был, что называется, практик. И к тому же невозмутимый. Нервные припадки его не трогали. Он просто на руках отнес ее на корабль. Естественно, по приезде в Англию она находилась в полной прострации, но все еще дышала. Пуаро совершенно серьезно покачал головой. Я, как мог, старался сохранить невозмутимое выражение лица. Внезапно мой друг напрягся и драматически указал пальцем на подставку с тостами. — А вот это, par exemple, уже чересчур! — вскричал он. — Что именно? — Этот кусочек тоста. Заметили вы его или нет? Он извлек нарушителя из тостера и протянул мне, дабы я смог его осмотреть во всех подробностях. Квадратен ли он? Нет. Треуголен? И снова нет. Может, он, по крайней мере, кругл? Нет. Имеет ли он какую-нибудь форму, хоть отдаленно приятную для глаз? Есть ли в нем симметрия? Ни малейшей. Этот ломтик отрезан от домашней буханки, объяснил я, стараясь примирить его со злополучным тостом. «Да чего разумен мой друг Гастингс?» — воскликнул Пуаро с явным сарказмом в голосе. «Неужели вы не понимаете, что я отрицаю такие буханки? Беспорядочные и бесформенные. Ни одному булочнику не должно быть дозволено выпекать такие». Я предпринял попытку отвлечь его. «А не пришло ли чего-нибудь занятного по почте?» Пуаро расстроенно тряхнул головой. «Писем я еще не читал. Но в последнее время ничего интересного не происходит. Великих преступлений, преступников, обладающих собственной методой, больше не существует. Расследования, которые мне предлагают нынче, банальны в высшей степени. В сущности, я низведен до того, что возвращаю модным дамам потерянных баллонок. Последним делом, представлявшим хоть какой-то интерес, была та хитроумная история с бриллиантом Ярдли. И было это... Сколько месяцев назад это было, друг мой? Он покачал головой с таким удрученным видом, что я расхохотался. Приободритесь, Пуаро. Удачи переменчива. Прочтите письма. Как знать, может, величайшее дело уже маячит на горизонте. Пуаро усмехнулся и, вооружившись изящным ножиком для писем, аккуратно вскрыл несколько конвертов, лежавших рядом с его тарелкой. Счет. Еще один. О, похоже, к старости я становлюсь транжирой. А, записка Джеппа. И, навострил я уши, инспектор Скотланд-Ярда уже не раз подбрасывал нам интересные дела. Он просто выражает благодарность в своей обычной манере за то, что я немного помог ему в деле Эберствайта. Направил, так сказать, в верное русло. Я в восторге, что мог быть ему полезен. — И как же он выражает свою благодарность? — спросил я заинтересованно, поскольку хорошо знал старину Джеппа. — Ну, достаточно любезен, чтобы сказать, что для своего возраста я в отличной форме, и он рад, что ему представилась возможность привлечь меня к этому делу. В этом был весь инспектор Джепп, и я не смог удержаться от смеха. Пуаро же невозмутимо продолжал просматривать корреспонденцию. Предлагают прочесть лекцию местным бойскаутам. Графиня Форфанок будет мне признательна, если я навещу ее. Снова какая-нибудь собачонка убежала не иначе. Так, а вот и последнее. Ага. Я вскинул глаза, мгновенно уловив перемену в его голосе. Пуаро внимательно читал. Через минуту он подвинул листок ко мне.
Это не совсем обычно, Монами. Вы прочтите сами.
Письмо было написано на заграничной бумаге твердым и весьма характерным почерком. Вилла Женевьева, Мерлинвиль-сюр-Мер, Франция. Дорогой сэр, я нуждаюсь в услугах детектива, но по некоторым причинам, о коих я сообщу вам позднее, не желаю официально обращаться в полицию. Сведения о вас я получил из разных источников, но все утверждают, что вы человек не только весьма решительный, но и весьма осмотрительный, и на вашу сдержанность можно положиться. Не могу доверить бумаге все подробности моего дела, скажу лишь, что обладаю некоторыми секретными сведениями и каждый день опасаюсь за свою жизнь. Уверен, что страхи мои не беспочвенны. Надо мной нависла беда, поэтому умоляю вас, не откладывая, прибыть во Францию. Если вы соблаговолите телеграфировать мне о своем приезде, в Кале вас будет встречать автомобиль. Буду чрезвычайно признателен, если вы оставите все свои текущие расследования и всецело посвятите себя моим интересам. Я готов заплатить любую компенсацию, какую вам будет угодно востребовать. Не исключено, что ваши услуги понадобятся мне на более длительный период времени, поскольку может возникнуть необходимость вашего путешествия в Сантьяго, где я провел несколько лет. Заранее согласен с любой суммой вознаграждения, какую вы назначите. Еще раз заверяю вас, что дело не терпит отлагательств. Искренне ваш П. Т. Рено.
Внизу, уже под самой подписью, была приписка торопливым, почти неразборчивым почерком. «Ради всего святого, приезжайте!»
Я вернул письмо Пуаро, чувствуя, что пульс мой участился. «Наконец-то!» — воскликнул я. «Вне всякого сомнения, это что-то из ряда вон».
«Да, в самом деле»,
— задумчиво произнес Пуаро. «И вы, конечно же, поедете». Пуаро кивнул, глубоко погруженный в свои мысли. Наконец он будто бы принял решение и взглянул на часы. Лицо его посуровило.
«Заметьте, мой друг, нельзя терять ни минуты. Континентальный экспресс отправляется с вокзала Виктория ровно в 11. Но не волнуйтесь, мы можем позволить себе еще 10 минут для беседы. Вы же составите мне компанию, неспа?
Ну,
вы же сами говорили, что в ближайшие несколько недель
не понадобитесь вашему шефу.
А, с этим-то все в порядке, но... Мистер Рено явно намекнул, что его дело сугубо конфиденциальное.
Полноте.
С месье Рено я все улажу. Кстати, почему это имя кажется мне знакомым?
Есть один известный миллионер из Южной Америки. Его фамилия Рено. Не знаю, он это или нет.
Без сомнения, это он.
Теперь понятно, почему он упомянул Сантьяго. Сантьяго находится в Чили, а это Южная Америка.
А, как быстро все разъяснилось.
Боже правый, Пуаро, сказал я, крайне воодушевившись. А дело-то пахнет деньжатами. В случае успеха мы сколотим состояние.
Не слишком на это рассчитывайте, друг мой. Богатый человек не так-то легко расстается с деньгами. Однажды на моих глазах известный миллионер выгнал всех пассажиров из трамвая, чтобы найти оброненный им полпенни.
Я не мог не признать мудрость его замечания.
— Так или иначе, не деньги привлекают меня в этом деле, — продолжил Пуаро. — Конечно, будет приятно получить карт-бланш в нашем расследовании. В таком случае мы, несомненно, не потратим время зря, но меня привлекает во всем этом одна маленькая странность. Вы прочли постскриптум? Вас он ничем не поразил?
Но совершенно очевидно, что письмо Рено писал всецело, владея собой. Но под конец утратил самообладание и, повинуясь внезапному импульсу, последние четыре слова нацарапал в припадке отчаяния. Но мой друг энергично замотал головой.
— Вы ошибаетесь. Обратите внимание, хотя на месте подписи чернила почти черны, постскриптум смотрится довольно бледным.
— Да? — изумился я.
— Мон дью. Монами, напрягите ваши серые клеточки, это же очевидно. Мсье Рено написал письмо, но не промокнул и внимательно перечитал. А потом и вовсе не повинуясь импульсу, а умышленно прибавил последние слова и промокнул письмо пресс-папье.
Ну зачем?
Мильдьябль, да затем, чтобы оно произвело на меня такой же эффект, как только что на вас.
Да,
конечно, чтобы я непременно приехал. Он перечитал письмо и остался недоволен. Оно оказалось недостаточно убедительным.
Пуаро помолчал, а затем прибавил вкрадчиво, причем в глазах у него вспыхнул тот самый зеленый огонек, который всегда свидетельствовал о внутреннем возбуждении.
И таким образом, Монами, именно потому что постскриптум был дописан не в порыве мгновенного чувства, а в трезвом рассудке, хладнокровно, дело становится крайне срочным, и мы должны как можно скорее добраться до мсье Рено.
— Мерлинвиль, — задумчиво пробормотал я. — Кажется, я уже слышал это название.
Пуаро кивнул. — Тихое местечко, но шикарное. На полпути между Булонью и Калле. Быстро входит в моду. Туда устремляются богатые англичане, ищущие тишины и покоя. — Полагаю, у мсье Рено есть дом в Англии?
— Да, на Ратлендгейт, насколько я помню.
Еще большое поместье где-то в Хартфордшире.
Но я об этом человеке почти ничего не знаю, он мало вращается в обществе.
У него наверняка крупные дела в Сити, связанные с Южной Америкой, ведь большую часть жизни он провел в Аргентине и Чили. А что ж, мы узнаем все подробности от него самого. Пойдемте-ка собираться. Упакуем по чемоданчику и на такси до Виктории.
— А как же графиня? — с улыбкой спросил я.
— А, у меня нет до нее дела, бог с ней. Ее случай не представляет интереса.
— Почему вы так уверены в этом?
— Ну, потому что иначе она не стала бы писать, а пришла сама. Женщины не способны ждать. Всегда помните об этом, Гастингс.
В 11 часов мы отправились в Дувр с вокзала Виктория. Перед посадкой Пуаро послал мистеру Рено телеграмму, в которой уведомил его о времени нашего прибытия в Кале. — Я удивлен, Пуаро, что вы не разорились на пару флаконов какого-нибудь средства от морской болезни. Съехидничал я, вспомнив наш разговор за завтраком. Мой друг, тревожно поглядывавший на небо, дабы уловить малейшие признаки ухудшения погоды, повернул ко мне укоризненное лицо.
— Как, разве вы забыли преотличнейший метод Лавержье? — Я всегда прибегаю к его системе. Как вы помните, нужно держать равновесие, вращать головой слева направо, глубоко дыша, и считать до 6 между каждым вдохом и выдохом.
— Возразил я. Вы здорово устанете держать равновесие и считать до шести, пока доберетесь до Сантьяго или Буэнос-Айреса, или куда там еще. Вот так идея. Вы же не думаете, что я поеду в Сантьяго? Мистер Рено предположил такую вероятность в своем письме. Он не знаком с методами Эркюля Пуаро. Я не мотаюсь по миру туда-сюда, как заведенный. Моя работа совершается внутри. Вот здесь. Он многозначительно постучал себя пальцем по лбу. И, как всегда, его замечание возбудило во мне дух противоречия. Это все хорошо, Пуаро, но я думаю, что вы впадаете в крайность, презирая традиционные способы расследования. Порой убийцу арестовывают и осуждают благодаря отпечатку пальца. И, несомненно, уже не раз и не два повесили невиновного, — сухо заметил Пуаро. Но вы же не станете отрицать, что изучение отпечатков пальцев и обуви, сигаретного пепла, всевозможных видов грязи и прочих улик, словом, тщательное наблюдение за деталями, но все это очень важно. Безусловно, я никогда и не утверждал обратного. Опытный наблюдатель, эксперт, несомненно, полезен и нужен. Но есть и другие. Эркюли Пуаро. Они выше любых экспертов. Это им эксперты приносят факты и улики. А уж работа Эркюлей Пуаро — выяснить методу, как именно было совершено злодеяние, сделать логические выводы, расположить факты в верной последовательности и прежде всего узнать, какова психологическая подоплека преступления. Вам ведь случалось охотиться на лису, не так ли?
— Да, я охочусь время от времени, — сказал я, сбитый с толку внезапной переменной темы.
— И что? — Бьен, и для такой лисьей охоты вам нужны собачки, да?
— Лисьи гончие, — мягко поправил я.
— Да, разумеется. — Но сами-то, — погрозил мне пальцем Пуаро, — сами-то вы не спрыгиваете с лошади. Не мчитесь по полю, вынюхивая след, и не кричите заливисто «гав-гав».
От неожиданности я покатился со смеху. Пуаро кивнул, весьма довольный собой.
— Итак, вы доверяете собачью службу собакам. Но требуете, чтобы я, Эркюль Пуаро, выставлял себя дураком, ползая на четвереньках по траве, может быть, даже по мокрой траве, в поисках гипотетических следов и собирая сигаретный пепел? В сортах коего я совершенно не разбираюсь. Помните тайну Плимутского экспресса? Как наш добрый Джеб отправился обследовать железнодорожную колею. А когда он вернулся, я, не выходивший из своей квартиры, смог рассказать ему, что именно он нашел.
То есть, по вашему мнению, Джеб попусту потратил время?
Вовсе нет. Поскольку его улики подтвердили мою теорию. Но если бы на рельсы пошел я, то потратил бы свое время попусту. То же самое и с так называемыми экспертами. Помните написанную от руки анонимку в деле Кавендиша? Обвинение предоставляет свидетельство о сходстве. Адвокат приводит доказательство, что почерк отличается. И все это делалось по всем правилам юриспруденции. И что в результате? Что все мы и так знали с самого начала. Почерк очень похож на руку Джона Кавендиша. И тогда склонный к психологическому анализу разум задается вопросом «почему?». Не потому ли, что это и есть его почерк? Или потому что кто-то хочет заставить нас так думать? Я ответил на этот вопрос, Монами, и ответил совершенно правильно.
Мой друг не то чтобы убедил меня, просто мне нечего было на это сказать, и я примолк. А Пуаро удовлетворенно откинулся на сиденье. На борту парохода я счел благоразумным не нарушать уединение моего друга. Погода стояла великолепная, море было гладким, словно зеркало, так что я немало не удивился, когда при высадке в Кале Пуаро ступил на трап, сияя улыбкой. Метод Лавержье в очередной раз доказал свою действенность. Однако в порту нас ожидало разочарование. Обещанный автомобиль нас не встретил. Пуаро предположил, что телеграмма о нашем прибытии просто задержалась в пути. «Поскольку у нас карт-бланш, наймем авто сами», — бодро сказал он. И несколько минут спустя мы уже тряслись в скрипучем разболтанном драндулете по ухабам дороги на Мерлинвиль.
Настроение у меня было превосходное. «Да чего роскошный воздух!» — восторгался я. «Поездка обещает быть восхитительной.
Для вас, мой друг, да.
А вот меня, как вы помните, в конце поездки ожидает работа». «А!» — беспечно отмахнулся я. «Вы раскроете все заговоры, обеспечите безопасность мистера Рено, выследите коварных наемных убийц и покроете себя славой».
«Вы большой оптимист, мой друг».
«Да, я абсолютно уверен в успехе. Ведь вы единственный и неповторимый Эркюль Пуаро».
Но мой маленький друг не попался на удочку. Он окинул меня суровым взглядом. «Вы, как говорят шотландцы, фей, Гастингс, предвестник беды,
чепуха. Выходит, вы не разделяете моих чувств?»
«Нет, наоборот, я их боюсь».
«И чего же вы боитесь?»
«Не знаю. Но у меня дурные предчувствия, сам не знаю почему».
Он произнес это так мрачно, что я невольно поддался его настроению.
«Я опасаюсь, Гастингс, — медленно сказал он, — что нас ожидает дело очень серьезное, долгое, запутанное расследование, с которым будет нелегко справиться».
Я бы и дальше его расспрашивал, но мы как раз въехали в местечко Мерлинвиль и притормозили, чтобы спросить дорогу на виллу Женевьева.
«Все время прямо, мсье. Нужно пересечь весь город. Вилла Женевьева примерно в километре от него. Мимо не проедете. Большая такая. Смотрит на море».
Мы поблагодарили прохожего и двинулись в путь, вскоре оставив городишко позади. На развилке нам опять пришлось остановиться. К нам не спеша приближался какой-то крестьянин, и мы дожидались его, чтобы снова справиться о дороге. Неподалеку стоял обшарпанный домик, но по виду эта развалюшка никак не походила на виллу Женевьева. Пока мы ждали, калитка домика распахнулась, и оттуда вышла девушка. Крестьянин, наконец, доплелся до нашего автомобиля, и шофер высунулся, чтобы спросить, на какую дорогу нам свернуть.
— Вилла Женевьева? Да она тут в двух шагах, мсье, езжайте направо. И каб не поворот, вы бы ее сразу заприметили.
Шофер поблагодарил его и снова завел машину. А я все не мог оторвать взгляд от девушки, которая так и стояла, держась одной рукой за калитку, и смотрела нам вслед. Признаюсь, я большой поклонник женской красоты, но тут никто бы не устоял. Она была высокого роста, сложена, как юная богиня. Ее непокрытые золотистые волосы искрились в лучах солнца, и я готов был поклясться, что красивее девушки никогда в жизни не встречал. Я чуть не вывихнул шею, глядя на нее, пока наша колымага переваливалась по ухабистому поселку. — Вот это да, Пуаро! — воскликнул я. — Видели эту юную богиню? Пуаро вскинул брови.
— Началось,
— пробормотал он. — Ну, вот вам уже богиня мерещится. — Но разрази меня, Юпитер! Разве она не божественна?
— Возможно, я не заметил.
— Но вы же видели ее?
— Монами. Два разных человека редко видят одно и то же. К примеру, вы узрели богиню, а я...
Он помедлил. — А вы?
— Я увидел девушку с тревожными глазами, — серьезно ответил Пуаро.
Но в эту самую минуту мы подъехали к большим зеленым воротам, и оба не удержались от возгласа удивления. У ворот стоял весьма внушительного вида полицейский. Он поднял руку, преграждая нам путь.
— Сюда нельзя, мсье.
— Но мы к мистеру Рено, — крикнул я. — У нас с ним назначена встреча. Это ведь его вилла?
— Да, мсье, но...
— Пуаро подался вперед.
— Но что?
— Сегодня утром мсье Рено был убит.